Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Отец Владислав находится с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте этот выпуск начнем с праздничной новости. 12 декабря, День Конституции, отметила страна этот праздник. Это главный нормативный правовой акт нашей страны. 12 декабря 93 года была она принята в своем основном составе, ну и по результатам всенародного референдума это произошло. То есть 54,8% от всего числа избирателей за это проголосовали. Батюшка, а давно ли вы лично перечитывали Конституцию?
Почитывала только в школе. Такой насущной необходимости освежать памяти ее постулаты как бы нет. Но, естественно, когда начался этот шум по поводу обновления Конституции, введения в нее новых терминов и понятий, которые, в принципе, для нас с вами не новые, но новые для основного закона государственного. Тогда, конечно, уже пришлось почитать, что же там будут вводить, за что же надо голосовать, за что мы, собственно, голосуем. Да, тогда, мне кажется, вся страна освежила в памяти этот документ. Кто-то, может быть, даже полностью прочитал на всякий случай, удивившись, что есть, оказывается, такая замечательная книжка в нашем государстве. На повседневную жизнь она как бы влияет каждого из нас, но так, незаметно. Это больше интересуются те, кто занимается правом, отстаиванием своих там законных, конституционных прав и так далее. Конституционный суд есть для этого. Единственное, что даже если ты ее не читаешь, то, что там записано, является ориентиром для каждого из нас. Ты можешь с этим не соглашаться, можешь соглашаться, но тем не менее каждый ребенок в школе изучает это как основной закон страны. И если в нем прописано, что семья — это союз мужчин и женщины, а не дятла и бегемота, что в нем упоминается Бог, значит, что-то там есть, значит, не все так просто, как говорят атеисты, то это хорошо, потому что, собственно, знаешь ты или не знаешь все строчки этого документа, но главное, что он влияет на твою жизнь, даже если ты не знаешь как.
Да, мы порой сами даже не замечаем этого влияния, ведь все мы так или иначе обязаны соблюдать постулаты, которые прописаны в Конституции, и что, конечно же, на наше поведение тоже влияет. Но я, знаете, вот когда вижу, слышу про какой-то подобный праздник, всегда невольно вопрос возникает, что практически с этим праздником делать. Да, наверное, должен быть какой-то день в году, напоминание, что в нашей стране есть Конституция, но как отмечать? Вот есть Новый год, его понятно, как отмечать. Там есть День металлурга, понятно, там всех металлургов собираем, закатываем концерт с фейерверками, вот тебе и праздник. А как отмечать День Конституции? Тем более в пост, что там, перечитать ее всю по такому случаю или что?
Ну как отмечать-то? Если постишься, делаешь шашлыки из лосося, если не постишься, делаешь из свининки. Если твой участок, делаешь, зовешь друзей, в баньку топишь, жаришь в себя все это. А нету, идешь в какой-нибудь кабачок и радуешься, что у нашей страны есть такой замечательный документ, что она независимая, что мы можем сами управляться сами собой, не оглядываясь на крупные державы империалистические, которые тебе диктуют, что тебе в твоей конституции прописать. Ведь у нашей страны есть уникальнейшая возможность писать законы самостоятельно, проводить самостоятельную политику, оглядываясь, конечно, на мнение других государств, но не под диктовку. К сожалению, крупнейшие государства, которые сами когда-то были империи, колонизаторами, сами теперь находятся в колониальной зависимости от старших товарищей. И то, что мы можем писать ее самостоятельно, сами голосовать, вот, никто не диктует нам, впишите-ка про семью-то вот это, а Бога-то уберите, а вот про права человека наберите вот это, а еще вот не забудьте написать, что брак — это союз двух людей. Уже не будем уточнять, каких, а может быть, даже и трех, и так далее. Так или иначе, то, что прописано в основном законе страны, оно все равно сходит вниз и через уже СМИ, через Министерство образования и культуры влияют на мировоззрение каждого из нас. То есть мы есть конституция, такого воплощенная в реальной жизни, в бытовой. Нам кажется, что мы сами по себе вот такие, как есть. Нас сформировало общество, семья, церковь или еще кто-нибудь. Но тем не менее, я вас уверяю, конституция нас формирует не меньше, чем какие-то другие общественные явления, законы и то, что мы видим с телеэкранов. Поэтому, собственно, если хотите, можно отмечать в этот день абсолютную независимость от других держав, можно вспоминать свободу вероисповедования, можно радоваться за то, что эта конституция не человеконенавистническая и не тоталитарная. Все-таки именно она формирует политику государства.
Да, это несомненно так. Ну, а мы программу «Точка зрения» продолжаем. Далее в программе поговорим про врачей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Владислав Береговой. И говорим мы вот про что. Продолжаем. Минздрав выпустил рекомендации для сотрудников больниц по вежливому обращению с пациентами. Документ был опубликован на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информации здравоохранения. В первую очередь в этом документе прописали скрипт для общения работников колл-центров больниц, которым авторы пособия советуют не использовать так называемые фразы-провокаторы. То есть девушка, женщина, мужчина, молодой человек теперь нельзя. К пациенту рекомендуется обращаться либо по имени, или просто использовать что-то нейтральное, например, «скажите, пожалуйста». А дальше фразы «не знаю, кто вам такое сказал», «вы что-то путаете», «что-то вас не устраивает», «а зачем вы это сделали», «вы меня, конечно, извините, но». Этих фраз тоже рекомендуется не использовать. Вместо них медработнику предлагают общаться более мягко, сдержанно. Например, грубого «а мы-то здесь вообще при чем?» говорить «а давайте разберемся в ситуации». В общем, врачей это все, я так понимаю, что тоже коснется. Батюшка, в связи с этим у меня вопрос. Насколько давно вы были в больнице? Как часто сталкивались там с негативным отношением? Может быть, даже с каким-то хамством? Ну и самое главное, мне вот интересно, каким образом это нововведение поможет решить проблемы, которые сегодня в системе здравоохранения существуют?
Ну, как вы слышите, по моему кашлю, в больнице был ровно 10 минут назад. И надо сказать, что за всю свою жизнь я ни разу не сталкивался с хамским отношением к себе ни в больницах, ни в поликлиниках. Были вопросы там у матушки моей в свое время, там, в некоторых случаях, но это были исключения из правил, нежели обыденности. Со всеми врачами, с какими я общаюсь по сей день, замечательные люди, в которых хамства нету там, ни на копейку. Да, бывают, они бывают усталыми. Бывает, если ты придешь там в конце дня к ним. Может быть, ты не увидишь так много эмпатии, как, допустим, если бы пришел в первые минуты приема. Но я как бы много лет живу, вот прям с откровенным хамством, грубостью не встречался никогда. Почему? К этой инициативе отношусь очень хорошо, на самом деле. Просто врачам напоминают о том, что они должны быть христианами, должны относиться к людям с любовью, даже на рабочем месте, даже если к ним так не относятся. Ведь это же живые люди, к которым иногда относятся больше по-хамски и чаще по-хамски, чем они. Всяко бывает, конечно, но, как правило, их какая-то грубая реакция – это реакция на грубость со стороны пациента. И пациентом нагрубил, камеру включил, услышал свой адрес, что-то много чего интересного в интернет выложил, но кто же будет выкладывать то, что ты перед этим сказал? Я единственное, в чем сомневаюсь, что учителя будут сидеть, врачи, да учителям тоже не помешало бы сидеть перед работой или после работы и заучивать вот эти фразы. Если в сердце нет любви и снисхождения, то ты, конечно, не выпалишь этими заученными фразами. Или ты должен 100 раз написать на доске, как этот Барт Симпсон в заставке знаменитой в одноименном мультике, или просто от души это говорить. В принципе, это нормальный психологический прием, чтобы, когда ты не имеешь возможности вот сказать это от сердца, то говори хотя бы по обязанности. В принципе, мне кажется, это естественно. Ведь что такое этикет? Этикет придумал людьми для того, чтобы вот не превращать жизнь друг друга в ад, не имея в любви в сердце, не имея сил жить по-христиански. Знаете, не всякий христианин может найти в себе силы говорить в духе любви, кротости, терпения. А что же говорить не про христиан, которые даже и не собирались жить в таких аскетических условиях. Но, тем не менее, все понимают, что не надо общаться с людьми агрессивно. А сейчас люди стали очень ранимыми, очень обидчивыми. И уже ты скажешь с твоей точки зрения вполне себе привычную, естественную фразу, вот такую, какую тебе говорят повседневно, ежедневно, твой муж, дети на работе, а человек обижается и возмущается. Вот. Но вообще я считаю, что инициатива неплохая, хотя бы напомнить вот всем нам, не только врачам, всем, священникам, журналистам, учителям, шахтерам, что вот так надо общаться, не обесценивать боль человека, не унижать его, не превозноситься за его счеты, не иронизировать, вот, относиться с любовью. Вот если бы вот в Конституции было прописано вот эти рекомендации, то, может, действительно мир стал бы лучше, когда бы уже с 3 или 5 класса. Вот мы бы учили вот эти фразы, не имея у вас там сердечной силы сказать так, говорили бы хотя бы так, потому что так принято. Ну, как пресловутые Америки, которые мы все ругаем, они фальшиво улыбаются, фальшиво спрашивают, как дела. Вот. И тем не менее, это создает очень такую приятную атмосферу внутри коллектива.
Я тоже, когда новость вот эту прочитала, в первую очередь подумалась о том, что вот какой-то подобный кодекс, ну или свод правил, как хотите, называйте, стоит изобрести тоже и для пациентов, потому что все, кто работают с людьми в том или ином виде, там сотрудники банка, продавцы в магазинах, врачи, таксисты, они согласятся с тем, что гости или клиенты или пациенты тоже бывают разные, бывают и вполне себе неадекватные. Да, и врачи тоже бывают хамят. Я лично с этим сталкивалась, с грубым отношением в больнице, но это, знаете, скорее исключение из правил, чем норма. Поэтому мне вот кажется, что нам самим стоит заходить в магазины, в больницы, в автобусы с хорошим настроением и помнить, что люди, которые нас окружают, не знают о том, что у нас вообще сейчас там в жизни происходит, какие проблемы, и уж тем более они в этом не виноваты, и стараться как-то помнить, что есть вежливость, есть такт, и использовать лучшее выражение нашего богатого русского языка для того, чтобы не обидеть другого человека, а не только говорить о том, что все вокруг плохое, все вокруг невоспитанные дураки, один я такой красивый цветочек. Не сочтите за нравоучение, скорее за напоминание, потому что эти слова я в первую очередь к себе и обращаю, и применяю. Ну, а мы дальше поговорим про русскую культуру. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией находится отец Владислав Береговой. 7 декабря в легендарном Миланском оперном театре «Ла Скала» новый сезон был открыт оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Этот театр принципиально отказался вычеркивать из репертуара произведения российских деятелей культуры, несмотря на давление, на многочисленные акции протеста. И в день открытия сезона фасад театра обливали краской, и люди, которые шли на премьеру оперы «Борис Годунов», сталкивались с многочисленными протестами, ну, как-то, видимо, оттеснили протестующих, дали людям пройти. Насколько эти протесты были многочисленными, к сожалению, не знаю. Но знаю, что дирижер и музыкальный редактор театра «Ла Скала» Рикардо Шайи ранее заявил, что Пушкин и Мусоргский являются частью искусства и музыки XIX века, которое невозможно представить без их творчества. И отказ от них равнозначен отмене Данте или Шекспира. И почему я решила об этом поговорить? Потому что совсем недавно мы говорили про многочисленные попытки отмены русской культуры на Западе, но вот как видим сегодня не все так однозначно в этом мире. Батюшка, как вы эту новость в целом восприняли? И это позитив или это скорее исключение из общих правил?
В мировых масштабах, конечно, русскую культуру не отменить, потому что она потому и мировая, а не национальная, потому что влияет на развитие всей мировой культуры, даже советской культуры, даже авангарда, бизм, все, что там нам сейчас кажется давно забытым, да и что там советского, в Советском Союзе могло быть хорошего, там по сей день влияет на европейскую культуру, на мировую. Я уже молчу про, конечно, культуру 18-19 века. Все то лучшее, что мы дали миру. И мир не может отказаться от этого кода, потому что Европа пронизана им. И если есть политическое решение, допустим, с каких-то убрать репертуары с театров, опер, не проводить какие-то выставки, все равно деятели культуры, немецкие, испанские, итальянские, они же понимают, что культура выше политики. Эпохи сменятся, политики сменятся, годы пройдут, все забудется, порастет мхом, перепадет пылью. А культура европейская, русская, она останется. И ничто с ней не сделать. Ее невозможно забыть. Невозможно ее положить на полочку, и там она будет погребена. Все равно они будут помнить, все равно они будут говорить. Все равно она будет собирать огромное количество спектаклей, зрителей на свои спектакли, оперы и выставки. Поэтому можно говорить только вот о временном помешательстве, особенно эмоциональном решении. Потому что одно дело, знаете, запретить проводить какую-нибудь выставку, с другое дело, вот есть люди, которые реально становятся плохо, их просто ненависть вскипает от слова «русский», все, что с этим связано. Я знаю человека, там, дочь дирижера, представитель русского мира, русской культуры, если хотите, которая все выкинула, что в доме было, вот в марте месяце. Все, что было по-русски написано. То есть она не играет никаких ни Свиридова, ни Чайковского, там, ничего. То есть ей просто физически плохо. Вот так вот, ненависть просто закипает, как в Мимино. Вот, такую неприязнь мне к потерпевшему, что кушать не могу. Вот есть такие люди, которые так себя чувствуют. Конечно, такие спектакли они не пойдут. Может быть, есть даже такие худруки и директора, которые тоже испытывают такую неприязнь, что не будут ставить ничего русского на своих сценах еще очень долго, может, даже никогда. Но театров тысячи, оперных театров тысячи, выставок десятки тысяч. Поэтому где-нибудь да выстрелит, то тут, то там, то здесь. Поэтому знаете, можно отменить актера современного. Вот. Но сколько ты не отменяй Одри Хепберн, все равно она будет в сердцах всего мира красавицей и актрисой номер один 21 века. Сколько не отменяй Чайковского, все равно в Штатах, в Англии, в Европе, в Китае все равно мелодия Щелкунчика будет прописана на генетическом коде каждого человека, который вступает в Новый год. Ну, а Достоевский, а Толстой, да, все равно это великая культура. Она формирует идеи, формирует мир, и от нее не избавиться.
Ну и раз уж мы про русскую культуру, есть, может быть, несколько каких-то предметов искусства, я не знаю, там книги, спектакли, концерты, все что угодно, фильмы, которые стоит пересмотреть, чтобы, ну, вот этой вот самой русской культурой еще раз насладиться?
Я обычно, когда меня спрашивают, ваша любимая книга, я говорю, любимая книга может быть только у того, кто мало читает. То же самое, пожалуй, со спектаклем. Но из всех спектаклей, которые видел в последнее время, это «Зимняя сказка», балет, поставленный в Большом театре, и Правда, английская, просто невероятно, невероятная постановка. И вот в театре Табакова очень понравилась постановка «Ревизора» с Машковым. Табакова, да, Табакова. Просто, это, вот, и, знаете, есть искусство, есть высокое искусство. Знаете, искусство напоминает тебе о чем-то, о том, что выше тебя. О том, что выше тебя. Оно может тебя изъять вот, из мира проблем, суеты и возвысить тебя над тобою самим же. То есть просто на несколько часов извлечь тебя из суеты повседневности и сделать жителем совершенно другого пространства. Если это пространство ведет тебя, как Чехов говорил, к красоте, добре и истине, то значит и к Богу, значит и к счастью. Поэтому, если хотите, я могу порекомендовать вот это. Ну, а дальше, конечно, список можно продолжать до бесконечности. Мне вот понравился буквально с недавно просмотренного «Ужин с дураком». Гениальное произведение.
Ну, вот на этой мысли прекрасной давайте нашу сегодняшнюю программу «Точка зрения» и завершим. Я напомню, что на прямой телефонной связи со студией был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениями со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровных, но я с вами не прощаюсь. Обязательно в следующем часе увидимся в программе «Беседы о вечном».